Кто ходит в гости по утрам? На Кузбасс-ФМ. Кто ходит в гости по утрам?
Ну и как обещали, у нас в гостях министр образования и науки Софья Балакирева. Доброе утро.
Доброе утро. Софья, мне кажется, что вы лучше всего можете сказать и благодаря должности о том, что происходит у нас в Кузбассе в плане образования, но еще и как мама. Я знаю, что у вас сын, ему 10 лет, и он еще, соответственно, учится в школе.
Да, но я... учиться он начнет буквально уже на следующей неделе, и как все и многочисленные дети Кузбасса, вот уже буквально 1 сентября мы готовимся, чтобы они все-таки опять сели за парты, зашли в школу, и ничего не должно помешать этому. На самом деле мы сейчас проводим очень большую подготовку к тому, чтобы наши школы, все образовательные учреждения соответствовали тем требованиям, новым требованиям Роспотребнадзора, выставленным в связи с нашей эпидемиологической ситуацией. И 1 сентября мы ждем всех детей в школу.
Я очень рада слышать слова, что ждем 1 сентября, потому что в интернете до сих пор много слухов, домыслов, предложений, почему бы не перенести на октябрь. То есть мы точно можем рассчитывать, что 1 сентября завязываем бантики, надеваем все самое лучшее, идем в школу.
Да, ну я думаю, что бантики завязывают девочки, да, мальчики все-таки одевают белые рубашки, галстуки, да-да-да.
Это все лучше, это про них.
Да-да-да-да-да. И мы идем в школу.
Вы сказали, что какие-то новые требования будут. Угу, да. Можно поподробнее?
Да, но вы знаете сейчас, собственно говоря, что ситуация, и мы видим и статистику ежедневную, связанную с заболеваемостью в Кузбассе, она, к сожалению, к общему нашему сожалению, не снижается. И это федеральные требования Роспотребнадзора, которые подготовлены для того, чтобы начать учебный процесс. Но на основных остановлюсь. Это, во-первых, термометрия на входе, это обязательная дезинфекция, это ежечасная уборка помещений, еженедельная генеральная уборка. Сейчас мы готовим все школы с точки зрения вот как раз чистоты. За счет областного и городских бюджетов будут установлены рециркуляторы. Мы в процессе находимся сейчас как раз в получении их. То есть это те обеззараживатели воздуха, которые должны находиться в учебных помещениях. Плюс наша задача максимально сократить передвижение детей и их соприкасание с другими классами. В связи с этим до конца этого календарного года запрещены все общественные проведения, общественно-массовых мероприятий в школах. И за каждым классом старших школ будет закреплен прям отдельное помещение, за исключением кабинета физики, химии и, ну, таких общих, да. И расписание будет подготовлено как раз с учетом вот требований того, чтобы был интервал, и дети как можно меньше соприкасались друг с другом по ходу движения, назовем это так. Но надо понимать, что, в принципе, директора школ, те, кто отвечает за расписание, весь административный состав учебных учреждений, они тоже первый раз сходят в эту историю и сейчас планируют, конечно, чтобы учесть все эти моменты. На первом этапе я полагаю, что все равно, ну, какие-то шероховатости возможны и должны, наверное, иметь место быть. Без этого не бывает. Поэтому я, наверное, обращаюсь ко всем родителям, прошу у них немножко терпения, толерантности и, в общем, понимания вообще общей ситуации, что для нас приоритетом является здоровье наших детей, наших учителей и, собственно, наших близких. Поэтому вы сейчас знаете, что тенденция такова, дети заболевают бессимптомно, мы этого не видим, а они приносят, собственно, и распространяют инфекцию, приходят к своим бабушкам, дедушкам, в семьи. И вот для того, чтобы очаговой вот такой вот ситуации у нас не произошло, все меры, которые должны быть предписаны, они предписаны действительно ради здоровья наших детей, должны быть соблюдены.
А меры вообще, вот если вдруг один ребенок какой-то заболеет, например, что тогда произойдет со школой? Какие меры будут предприняты
класс
в этом
будет,
случае?
Класс будет отправлен на изоляцию, во-первых. Во-вторых, мы будем, ну, наверное, правильно говорить здесь об управлении в ручном режиме. По каждой территории, в зависимости от ухудшение, улучшение эпидемиологической ситуации будут приниматься штабом, областным штабом по коронавирусу, который возглавляет наш губернатор Сергей Евгеньевич, будут приниматься решения.
Я хотела бы вернуться к линейкам. Если массовых мероприятий у нас не будет, значит, линеек не будет?
Нет, линейки будут. Уже сегодня подали школы, все делают на свое усмотрение. Линейки будут происходить на улице, максимально разобщенно. Но как первоклассника оставить без линейки? Да? И даже, скорее, не первоклассника, а родителей. Это же знаковое событие для, собственно говоря, новой такой эпохи в жизни любой семьи. Поэтому с учетом всех эпидемиологических требований линейки, безусловно, пройдут. Но где-то не для всех классов, где-то они будут разведены по времени, но так или иначе линейки будут.
А можно ли развести все классы? Ведь у нас в некоторых школах, да, я бы сказала, даже в большинстве школ дети учатся в две смены.
Угу. Развести, что вы имеете в виду?
Развести, ну вот вы сказали, что каждый учится в своем классе, да, кроме некоторых предметов. Как они будут построены вот эти вот занятия, чтобы дети не встречались в столовой, чтобы они не встречались в коридоре, ну или как можно меньше
встречались. Интервально разведенные по времени начала уроков. Соответственно, мы будем иметь сдвижку в расписании. Где-то будут уроки сокращены. Вот, и, знаете, я думаю, что вот уже каждая школа тут будет, и мы действительно сейчас среди директоров школ создаем такой чат обмена данными, как совместить все те условия, которые, те вводные многочисленные, которые есть, и чтобы они не мешали организации учебного процесса.
В связи с этим у меня есть такой вопрос, самый интересный для меня. А звонок же будет... Как? Как понять, для какого класса этот звонок прозвучал?
Звонок для учителя.
Ну, я думаю, что у каждого учителя перед глазами будет тайминговое расписание, какое время это заканчивается урок. Но вот как-то какие-то издержки вот в данном случае, конечно, нам придется претерпевать, потому что звонок будет звенеть не для всех в течение учебного времени. Но еще раз повторю, ребят, нюансов очень много. Поэтому если мы сейчас будем совпадать с вами вот в такие детали, да, и такой вот, как знаете, ну, буквально, наверное, недели 2-3 назад ко мне в Инстаграм написали родители, так я называю, с повышенным уровнем тревожности, говорят, ну, приходите, поговорим. Они мне такие детальные задавали вопросы, что я почувствовала, что я вообще, как мать, наверное, просто не застоялась, потому что они думают о таких нюансах, которые мне даже в голову не приходили с точки зрения вот, ну, образовательного процесса, организации, вот, экзаменов и так далее. Но еще важный момент, мы с 16 сентября начинаем ВПР, это всероссийские проверочные работы, которые мы не провели весной в тех классах, да, которые, но это опять не экзамены никакие. Это просто, чтобы сделать текущий срез, это пройдет по всей стране и посмотреть, как ребята, собственно говоря, вот такой большой период и онлайн обучение, потом каникул, как они его пережили, с какими знаниями в голове они остались. Поэтому не надо там отдельно нанимать репетиторов, чтобы готовиться к этому ВПР, не надо устраивать какую-то очень нервную обстановку по этому поводу. Это просто текущий срез знаний, которые, собственно говоря, наши дети должны пройти, были еще весной. И вот такой ажиотаж по этому поводу, он ни для кого не в данном случае не нужен, особенно для родителей, которые вот у нас категория родителей, скажем так, которых я, опять же, еще раз повторюсь, называю с повышенным уровнем тревожности. Это текущий момент в учебном процессе, к нему надо также относиться.
Но мы понимаем, что уровень знания однозначно будет разный.
Ну, мы
потому
к этому
что
готовы.
Кто-то справился с дистанционным обучением, кто-то нет. Как будем выравнивать? Есть ли какая-то схема?
Вы знаете, вот вся ситуация заключается в том, что единой схемы здесь не существует. И каждый преподаватель, когда он организовывал онлайн-обучение, у каждого были свои подходы к этому вопросу. Так и здесь выравнивание – это тоже очень индивидуальная история, от общего уровня класса зависящая, от, собственно, каждого ребенка. Поэтому единое какое-то вот алгоритма действия, действуем так, его не будет, безусловно. Но, должна сказать, мы уже, в принципе, все с вами видели результаты ЕГЭ. И они по некоторым позициям даже гораздо лучше, чем в прошлом году были сдали наши дети. Поэтому
как?
Что как?
Как так получилось, что результаты лучше? Может быть, вот это вот самообразование, ну вот я так вот назову в кавычках, вот это дистанционное обучение, может быть, оно как-то повлияло на учеников с хорошей стороны?
Я думаю, вот наблюдая за выпускниками, которые уже не выпускники, а которые у нас уже даже студенты, прошло зачисление на прошлой неделе, и те, кто ориентирован на учебу, те, кто ориентирован на сдачу, они дополнительно этот месяц использовали очень эффективно, они покупали вебинары, они занимались онлайн с разными преподавателями по всей стране. Они очень много занимались со своими преподавателями в режиме консультации, в режиме самостоятельного обучения. Но это взрослые люди, 11-классники, которые в состоянии организовать учебный процесс. Ну, если для этого у них есть соответствующая мотивация, собственно говоря. Поэтому те результаты, которые мы имеем по ЕГЭ, они действительно очень-очень-очень заслуживают такой положительной оценки.
Ну, это, безусловно, плюс того дистанционного образования, которое было у нас весной. Ну, а какие вы сами еще плюсы и минусы выделили бы вот в этом опыте, который произошел?
Вы знаете, мы очень много до этого говорили о цифровизации, у нас очень много есть на эту тему программ государственных, есть очень много видений, поэтому, ну, это, знаете, случился такой волшебный толчок, который просто такой нам создал, ну, давайте назовем такой квантовый скачок, когда нам вот просто в один день пришлось уйти всем в онлайн, и я это прям прекрасно помню, это было 16 марта, когда мы приняли решение, все, мы переходим на дистант. И вот эта ситуация экстремальная некоторая, да, она дала возможность нам увидеть вообще, картину так, как это должно было бы, наверное, когда-то все-таки произойти, чтобы понять, где мы, а где цифровизация всей страны. И выводы, которые мы на сегодняшний день из этого сделали, мы увидели очень много пробелов в тех или иных отношениях, но не только мы, и, собственно говоря, и федеральные министерства, и мы сейчас уже видим их выстроенную стратегию действий по этому поводу. И в основе-то лежит то, что мы говорим, что офлайн обучение – это базовая история, очное обучение, оно никогда ничего, никакой онлайн его не заменит. Но сопровождение и грамотное использование современных технологий – это неограниченные возможности для тех детей, где бы они ни находились сегодня, в какой бы территории Кузбасса, у них появляются абсолютно равные возможности перед детьми, живущими в столичных городах. Они благодаря, вот, собственно говоря, определенным онлайн-платформам, которые на сегодня делаются качественным, с качественным именно образовательным контентом, они дают возможность детям получить равный подход и равную базу знаний, независимо, еще раз повторюсь, от места нахождения. И плюс, конечно, в определенной степени индивидуализация образования, потому что модель, та, которая будет сейчас возникать, а мы с вами являемся действительно свидетелями вообще происходящей другой образовательной модели. Давайте говорить так, она не лучше, не хуже, она другая, и она будет соответствовать времени, даже не сегодняшнему, а завтрашнему времени, в котором жить нашим детям.
В общем, прогресс не стоит на месте.
Кто ходит в гости по утрам? На Кузбасс-ФМ. Кто ходит в гости по утрам?
Напоминаю, что у нас в гостях Софья Балакирева. Мы остановились на том, что онлайн-обучение выявило некоторые плюсы вот этого дистанционного и возможности для всех детей, независимо от региона, учиться и одинаково получать знания. Но некоторые родители все-таки настроены против онлайн-обучения, потому что они боятся, что оно может заменить стандартное совсем. Возможно?
Вот, на мой взгляд, невозможно. Все равно в базе любого образовательного процесса это очное общение. Ведь это же не только образование, это же функция и социализации, и получение определенных навыков, и умение находиться и в коллективе, и получать, собственно говоря, другой жизненный опыт, а не только потому, что просто передача знаний уже не нужна из уст в уста, как учитель встал, прочитал что-то. Ну, мы сейчас можем открыть любой ресурс и прочитать, да? Роль учителя становится другой. И, собственно говоря, наше очное образование, оно приобретает несколько иные формы, и без него невозможно обойтись для наших детей. Это абсолютно всем должно быть четко и понятно. Но в то же время сочетать и отказываться от того, что на сегодняшний день наработано и есть в современном мире, и то, что касается образовательного контента, лучшего образовательного контента, который доступен сейчас абсолютно любому, игнорировать и не использовать это в работе для любого педагога, ну, это просто недопустимая ситуация.
Как мы будем готовиться к ЕГЭ и к УГЭ? Как обычно, или будем заранее держать в голове, что может опять случиться дистанционка?
Вы знаете, давайте вспомним конец августа прошлого года, и вот представим, что вот сейчас конец августа прошлого года. Могли ли мы предположить все то, что произошло с нами за этот год? Мы не говорим сейчас про ситуацию, вот, связанную именно со здоровьем и эпидемиологией, мы говорим с точки зрения образовательного процесса. Поэтому сейчас мы с вами находимся в ситуации большой неопределенности. Неизвестно, как будет ситуация складываться дальше по разным аспектам, по разным причинам. Но быть готовым к развитию любых событий и с точки зрения, во-первых, внутреннего состояния своего, прежде всего, как родителя психологического, да, потому что мы же в большинстве случаев столкнулись, когда мы перешли вынужденно на дистанционное обучение, это стресс родителя прежде всего, и невозможность организовать в первую очередь внутренне себя, дальше стресс перекидывается на ребенка, и дальше, соответственно, а педагог у нас работали, все педагоги практически, можно сказать, 24/7, потому что им нужно было пообщаться с родителями, они писали им круглосуточно, безусловно, со всеми своими вопросами, проблемами, организации процесса и так далее. Им нужно было организовать себя в первую очередь, потому что выйти перед доской и вести урок, и сесть за компьютер и вести урок, это абсолютно две принципиально разные вещи. И, естественно, вот на мой взгляд, уже сейчас, спустя какое-то время, проще всех было детям, потому что они абсолютно адаптированы к цифровой среде, для них это не какой-то ортодоксальный, чуждый им элемент их общей культуры, они достаточно быстро, я даже могу сказать это, с чего мы начали наш диалог, по своему сыну, что в принципе, да, какие-то определенные сложности были, но он достаточно быстро интегрировался в эту систему и понял эту ситуацию такой, как она вот есть, да, вот так, сейчас будет вот так.
А вот эта ситуация вообще не отпугнула молодых педагогов, которые вот только что выпустились и должны вот приступить к работе уже в этом году.
Вы знаете, вчера у нас была интересная встреча. У нас сейчас идет августовский наш спецсовет традиционный. Ну, не, не совсем традиционный, потому что он у нас тоже проходит в формате онлайн. Да. И у нас уже выложены все, собственно, туда все наши активности, все конференции, все секции, все встречи. Сайт называется очень просто учувкузбассе.ру. Если у кого-то есть желание, могут зайти, посмотреть, там все есть и к чему я. Вчера у нас была встреча с молодыми педагогами, как раз они делились своим опытом. Для них это вообще определенный фан. И они очень быстро тоже начали в этой среде извлекать свою, так скажем, ну как-то мы говорим сейчас, свой профит, свою, я имею в виду, повышать свои компетенции цифровые, там, повышать свои компетенции организаторские. Для них это был интересный новый опыт, который они просто сейчас интегрируют в очные учебные процессы и будут им пользоваться.
А зрелые педагоги?
Вы знаете, я хочу сказать, что я очень много в этот период ездила по Кузбассу, по разным удаленным уголкам, и то, насколько я видела, даже в удаленных таких вот наших территориях, когда, казалось бы, там, наверное, уже, ну вот, еще далеко до каких-то современных моментов, я была просто поражена, насколько быстро учителя смогли адаптироваться, и какие-то такие фишки, которые я даже не видела там, допустим, в Новокузнецке, в Кемерово, я увидела в Таштаголе прекрасно, столько наработок учителей, которые вот, ну, действительно были мне интересны с точки, как они вообще додумались да, это использовать и быстро. Тут дело не в возрасте, а дело в твоем внутреннем состоянии. А учитель — это тот человек, который сам должен учиться всю свою жизнь, чтобы быть интересен детям. Как только ты перестаешь быть интересен, собственно, как ты, как личность развивающаяся и учащаяся каждый день, ты перестаешь быть интересен с детям, которых ты учишь. Они это очень быстро чувствуют.
Софья, мне стало спокойнее. Слава Богу. Я уже не боюсь 1 сентября. Я думаю, учебный год пройдет нормально. Как минимум нормально.
Вообще не надо бояться ничего. По большому счету, нужно просто понимать, как в той или иной ситуации на те факты, которые ты не можешь повлиять, тебе существовать, жить, и это все равно твоя жизнь, это каждый день твоей жизни, и жить с радостью, и радоваться вот в тех условиях, которые ты имеешь на сегодняшний день, это такая внутренняя работа над собой прежде всего. И нашим родителям надо помогать, нашим детям, нашим учителям прежде всего. Мы все в равных условиях здесь, никому не хуже, не легче. Вот вчера вечером я буду проводить... Завтра вечером онлайн-родительское собрание, и мне в Инстаграме пишут, ну, конечно, о чем вам говорить? Вы опять, как вам надо, так и расскажете, и обманете нас всех. Мы в равных всех с вами здесь ситуациях. Я тоже не знаю, что ждет меня завтра. И вы понимаете, что в этой ситуации он всегда вот этот внутренний баланс между тем, как принять на себя ответственность, организовать процессы. Это уровень ответственности, он сейчас лежит на каждом педагоге, на каждом директоре школы, на каждом сотруднике вообще образовательного организации. Поэтому надо просто с уважением отнестись к педагогам, потому что они, им не легче, поверьте.
Им тяжелее.
Ну, я не буду говорить легче, тяжелее. Во-первых, мы не понимаем, что они остались практически без лета. Мы только 8 августа последние сдали ЕГЭ резервно, и вот уже зашли в подготовку школ. По сути, их график жизни тоже сбился. И действительно, не зря же придумали, что вот педагогу нужен именно такой в 56 дней отпуск, чтобы восстановиться. К сожалению, этим летом сложилось по-другому. Поэтому отнестись к ним с уважением, с пониманием и вместе решать эту задачу, искать какие-то выходы, подсказывать, ну, идти, как бы так скажем, тут одной командой, и все будет хорошо.
Ну, понятное дело, что пандемия отразилась на школе, отразилась очень сильно, но все-таки отражение нашлось, я думаю, и в вузах, и в СУЗах. Там вот как это, может быть, изменился подход или изменилось количество абитуриентов там больше, в меньшую сторону? Вот.
Вы знаете, тут-то начну немножечко с другого. Вот буквально через неделю, 6 сентября, у нас стартует национальный чемпионат WorldSkills рабочих профессий, и мы, как Кузбасс, выступаем тут главными организаторами, и мы думали, что изначально мы готовились к одному варианту, что к нам приедут в Новокузнецк порядка там 3000 гостей, которые будут участвовать очно, и нам пришлось тоже за 2 месяца полностью вместе с коллегами из Федерации Союза молодые профессионалы перестроить нашу стратегию, и сейчас чемпионат WorldSkills пройдет в формате онлайн, и мы тоже всех приглашаем и болеть за нашу команду, у нас порядка... сейчас вам скажу точно, около 200 человек наша команда Кузбасска, это ребята рабочих действительно профессий разных, которые будут представлять Кузбасс, они будут находиться у себя на рабочих местах, мастерских профобразования, будут везде установлены камеры, порядка по стране 10 тысяч камер, за это тоже отвечает Кузбасс, и наши коллеги из Министерства цифры организуют по России онлайн вот эту трансляцию, эксперты будут в 3 точках находиться: Новокузнецк, Москва и Казань, мы ждем их уже приезда, и будут наблюдать по удаленному доступу, доступу, как происходит вот этот вот экзамен, да, на расстоянии. И это тоже будет происходить первый раз. Это вообще как выход в открытый космос практически для нас, вот организовать сейчас вот такое событие на уровне страны и на уровне мира, потому что у нас иностранные участники будут в том числе. Это я начала отвечать на ваш вопрос по профтехобразованию. Это первое. И второе. У нас вчера вот вечером я была у нас в колледже в Кемерово-Кустагисе, это там, где учат нас строители, архитекторы. У нас по некоторым специальностям был конкурс до 5 человек на место, средний балл 4,7, 4,6. И мы в этом году как никогда понимаем, какой возрастает, собственно говоря, престиж и образование в наших лучших колледжах, и очень много вложено и в рамках подготовки к WorldSkills. Это, знаете, когда я своих друзей, производственников привожу показать наши сейчас производственные мастерские, которые по национальному проекту оборудованы, которые оборудованы вот в рамках переоснащения из областного бюджета, они удивляются, говорят, мы не можем себе позволить купить такое оборудование. То есть наши дети уже учатся на том оборудовании, на ком им завтра, на котором им работать в современных условиях. И это не та уже, знаете, та история, когда там в резиновых сапогах и грязном робе пришел там в цех. Это ребята, которые должны понимать, что такое программирование, как работают станки высокотехнологичные, как вообще организован этот процесс с точки зрения искусственного интеллекта. Это очень, правда, здорово и интересно. Это очень уже вообще другая история. И то, что касается высших учебных заведений, в этом году мы действительно, наши коллеги тоже не почувствовали спада, и в медицинских был очень большой конкурс, и, в принципе, достаточно большой проходной балл по всем специальностям. Ну, безусловно, это что это говорит о том, что образование, оно становится другим, и профессиональное образование, и высшее образование, оно становится другим, и ребята, наверное, на сегодняшний день уже больше понимают, в какую сторону им идти, а не просто стать там менеджером, да, как вот это, там, юристом. Очень много каких-то узконаправленных их желаний, их амбиций и реализации в них.
Вот меня тоже теперь порадовало.
Ну, чем вас еще с утра порадовать, скажите?
Чем еще порадовать? А подготовка к школе помогает ли сейчас детям?
Да. Смотрите, ну, во-первых, у нас есть социальные акции, уже больше 20 лет, 1 сентября каждому школьнику. В этом году мы уже выдали денежных сертификатов по 5000 рублей, 5358 малообеспеченных и многодетных семей. Еще 331 семья, где воспитываются 4 школьника или больше, получили сертификат на 10 тысяч рублей. И всего из областного бюджета вот на эти цели было выделено более 30 миллионов рублей. Это, ну, приличные суммы, на самом деле, в рамках области. Плюс еще те ярмарки, которые проходят вот со специальными ценами. То есть, в принципе, мы с точки зрения социальной ответственности достаточно много сделали при подготовке к этому учебному году.
И напоследок, про приятное. Бесплатное питание будет?
Ну, а, да, конечно. Ну, будет, но не для вас, коллеги.
Понятно, да, я не первый класс.
Да, мы вошли в федеральную программу, которая по указу нашего президента Владимира Владимировича Путина, на самом деле мы вошли уже в этом году как регион, который реализует эту программу. Мы уже, собственно, все документы оформлены, финансирование получено, это софинансирование федерального и областного бюджета. Все наши дети, независимо от их статуса и так далее, все 100% детей с 1 по 4 класс у нас получат горячее питание на сумму 57 рублей в день. И для этого нас на сегодняшний день при Министерстве образования организован центр компетенции по организации питания. Мы уже получили одобрение Роспотребнадзора. Наши лучшие технологи разработали сейчас осеннее меню. Оно уже утверждено и выложено на сайте Министерства образования. Там же горячая линия. Мы предполагаем, что будут какие-то вопросы со стороны родителей по организации питания. Поэтому, пожалуйста, звоните. Телефон горячей линии указан на сайте Министерства. Мы готовы к тому, что какие-то на стадии старта, возможно, вопросы у родителей будут. Но, тем не менее, бесплатное питание с 1 по 4 класс с 1 сентября начинается.
Ура!
И еще одна такая мера федеральной поддержки, которая начинает действовать с 1 сентября, это для наших классных руководителей. У них появляется доплата ежемесячно за классное руководство за каждый класс 5000 рублей. Плюс та доплата в размере 3000 рублей, которая была из областного бюджета, остается в том числе. То есть если ты классный руководитель одного класса, у нас есть просто, где коллеги совмещают по два класса, то есть если ты классный руководитель одного класса, ты будешь получать в месяц 8000 рублей.
Ну, это радует, на самом деле радует.
Ну, и напоследок пожелания для всех учителей и школьников, и студентов.
Да, коллеги, мы не знаем, что нас ждет после 1 сентября. Мы готовы ко всем нашим испытаниям, и любое испытание мы готовы принять в конструктивном, опять же, русле. И хочется пожелать, чтобы, несмотря ни на какие эпидемиологические ситуации, которые неизбежны в сегодняшнем мире, и вот так, к сожалению, происходит, мы могли получать радость от учебы, от своей работы и понимать, что наша жизнь на сегодня, сейчас, и, к сожалению, другого момента ее, наверное, вряд ли случится, поэтому радоваться каждому дню и понимать, что ты можешь извлечь из этого, какой жизненный урок, наверное, это самое главное. Собственно говоря, этого я желаю себе и всем своим коллегам, которые рядом сейчас со мной и реализуют образовательную повестку в Кузбассе.
Ну и на этой позитивной ноте хочу сказать спасибо, что пришли. Было, правда, очень интересно. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях был министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева. Спасибо вам.
Еще спасибо. Раз. Всем хорошего дня, хорошего учебного года.
До свидания.
Кто ходит в гости по утрам?